Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Программа «Лицом к событию». В студии Леонид Велихов. Мой гость сегодня Григорий Явлинский. Наш эфир, к сожалению, не прямой. Мы записали передачу накануне из-за отъезда Григория Алексеевича. Так что интерактива не будет. Но, как я говорю, в таких случаях, особенно в случае Григория Алексеевича, будет актив. Будет актив, будет актуальность и злободневность. Правда,
Алексеевич? Здравствуйте. Да. Спасибо за приглашение.
Здравствуйте. Очень рады вас видеть, как всегда. Начнем с хорошего и светлого. С футбола. Событие большое, а тем более, что среди политиков такого калибра у нас спортсменов таких почти профессиональных только вот двое. Вы да Владимир Владимирович Путин. Так что сам Бог велел с этого начать. Скажите мне такую вещь. Вам, как патриоту России, импонирует, что наша страна проводит чемпионат мира? Или это как-то, да, сказать, вне таких эмоциональных оценок для
вас? Я так скажу, что в мое представление о любви к родине и патриотизму, и любви к России чемпионат мира по футболу или там Олимпиада не входит. В мои представления. Ну, мне хотелось бы, чтобы были интересные игры, были интересные матчи. Вот я накануне смотрел матч Египет-Уругвай. Мне было интересно, особенно второй тайм. Вот игра. Не каждый день посмотришь футбол, в который играет Египет, например. И гол был забит очень красивый в самом конце игры. Очень красивый гол Уругвай забил. Такие вот вещи чисто спортивные, технические, мне, конечно, любопытны, интересны. Но никакого отношения там к громыханию вокруг этого события с точки зрения вот того, о чем вы спросили, я лично не испытываю. Вот, для меня гораздо важнее многие другие события. Для меня важнее то, что продолжается война с Украиной, гибнут люди, там погибли уже десятки тысяч людей. Продолжается война в Сирии, там болото такое, из которого выбраться просто невозможно. Там вмешиваются такие силы, которые сводят на нет огромные усилия, которые люди там тратят. Непонятно зачем, и ресурсы, и гибнут люди. Вот, меня, например, больше трогает решение, например, об отмене оправдания в Карелии.
Да уж.
Вот, меня больше задевает то, что Олег Сенцов ведет голодовку и продолжает сидеть в тюрьме, хотя я считаю это абсолютно политическим решением держать его в тюрьме и бесстыдным обменом. Вот, я могу это продолжать.
Я понимаю.
Самых таких примеров ведь очень много.
Много.
Меня, например, обращаю я внимание на то, что, скажем, насколько мне известно, проводятся телефонные опросы со словами: «А как вы относитесь к тому, чтобы если политик вам нравится, власть оставалась неизменной». Телефонный опрос. Или такой
хорошо
вопрос.
Хорошо сформулировано.
Да, вот. Или такой вопрос задают по телефону. Как вы относитесь к тому, чтобы запретить оппозицию на всей территории России? Вот. Я же вижу, как развиваются события. И я больше думаю о том, что будет после чемпионата мира.
Я понимаю.
А вот эти признаки, они об этом много говорят. Я уж не говорю о том, сколько это стоит. Там это около 200 миллиардов рублей было потрачено на стадионы. Я так думаю, такая моя,
ну что, страна богатая,
предварительная,
денег много.
Предварительная оценка. Вот, я понимаю, сколько было потрачено на саму подготовку этого чемпионата. Я помню, что случилось после Олимпийских
Сочинская
игр.
Олимпиада, да.
Я помню, как все это происходило, и в марте какие были принимались решения в отношении Украины. Я все это прекрасно помню, и поэтому мне вот весь этот спектр он для меня гораздо более
важнее. Важнее. И вместе с тем, волею судеб, футбол оказался в этот спектр вписан, так или иначе. И я вот хочу, чтобы мы сейчас посмотрели опрос, который наш корреспондент Елена Поляковская провела на улицах Москвы, именно о взаимосвязи футбола и политики, чему люди отдают предпочтение, какие у них приоритеты.
Что для вас важнее, футбол или политика?
Мне сейчас в данный момент важнее, знаете, что почему нам продлили пенсионный этот, ну, как скажем, срок. Посчитала недавно, я думаю, осталось всего лишь 5 лет, а тут надо опять работать лет 12. Вот это мне. Ну, конечно, я бывшая спортсменка, и футбол важный, и политика.
Политика.
Футбол, наверное, интересней, потому что это страсть.
Ничего вообще, ни политика, ни футбол. Не люблю футбол, не люблю политику. Все коррупция везде, все. Все везде, все куплено, продано. Вот, я это все не люблю.
Вот уж никак не политика, потому что это очень сложно для людей. На сегодняшний момент я считаю это очень сложно. Футбол более интересней и легче. Футбол не проходит. Это просто чемпионаты проходят, а футбол остается по-любому.
Политика. Потому что от политики зависит мое будущее, а от футбола нет.
То и другое имеет значение. Вы же видите, что происходит? То нас отстраняют, то нас не отстраняют и так далее и тому подобное. Естественно, это одно и то же.
Ну, футбол – часть политики, а для меня лично футбол. Потому что у меня в семье супруг очень любит футбол. Причем он смотрит футбол любой. И у нас столько много всего обсуждений этого футбол, поэтому, мне кажется, уже футбол для меня важнее. Политика тоже важна. Без политики не было, наверное, бы футбола у нас.
Конечно, политика, потому что политика – это то, на чем основывается то, что помогает существовать нормальному государству. А футбол – это круто.
Ну, футбол в том виде, в котором он существует в нашей жизни, это и есть политика. И вот чем меньше в нашей жизни будет вот таких явлений, которые заставляют нас испытывать гордость за то, к чему мы не имеем вообще никакого отношения, из-за этого, я думаю, все наши беды, потому что гордимся тем, к чему не имеем никакого отношения, а к чему можем иметь какое-то отношение, то почему-то не делаем, и повода для гордости нет.
Политика.
Все-таки футбол тоже зависит где-то от политики, политика от футбола.
Нам это важнее политика, по той причине, что политика во многом более определяющая в качестве и способности к жизни людей, нежели чем футбол.
Смотри, какие интересные ответы, да, и как они интересно характеризуют разные типы людей.
Тем более, что характер вопроса, например, такой, что вам больше нравится, круглое или зеленое?
Да.
Ну вот, и то круглое, это зеленое, как это сравнивать?
А вот?
Вот люди, кстати говоря, очень приятно слышать людей, они очень интересно и содержательно рассуждают.
Да, у меня такое впечатление, что люди как-то становятся все более и более зрелыми.
Вот образовательный цикл только начался.
Да.
Сейчас в экономике, вот только за последние там 3-4 дня, посмотрите, значит, повышается налог на добавленную стоимость на 2 пункта. Какие будут следствия от этого? Я могу вам их вкратце перечислить.
Да, пожалуйста.
Вот, несколько вырастут цены, то есть цены вырастут для потребителей, вырастут цены производителей, у которых закупаются. Будет довольно существенное отвлечение оборотных средств, потому что надо будет это все оплачивать. Вырастет инфляция. А если вырастет инфляция, это означает, что Центробанк будет держать высокую ставку, будет кредитование небольшое. В целом, все это будет влиять на торможение в экономике. Вы, наверное, заметили, да и все заметили, очень быстро растут цены на топливо. Это очень быстрый рост цен на топливо.
И страшный прогноз.
Говорит прежде всего о неэффективности самой экономики. Они сдерживали эти цены до выборов. Угу. Теперь они решили компенсировать все это вместе с ростом цен на нефть. Посмотрите, на самом деле люди уже об этом говорят и правильно говорят о том, что если суть дела подчеркнуть, поскольку экономика не работает, постольку решили увеличить пенсионный возраст, возраст выхода на пенсию.
Тоже придерживали после выборов,
ну,
да?
Так, нет. До выборов обещали, что этого просто не будет. А теперь взяли, обманули всех и все сделали. Но сейчас еще не сделали, сейчас сделают. Ну просто представьте себе. Вот произведу просто простой расчет. Значит, сколько у нас средняя пенсия, там, допустим, с будущего года будет? Ну, скажем, 14 тысяч рублей в месяц. Вот умножьте 14 тысяч рублей на 12 месяцев и еще на 5 лет. И вы получите примерно сумму, которую у человека забирают. Для мужчин это будет миллион. Для женщин, поскольку там 8 лет да. разницы, значит, если 63 года, угу. то это будет примерно 1 700 000. Вот это взяли
с каждого,
отобрать с каждого человека.
С каждого.
Вот, собственно, все.
Приварок
в чем причина? А причина в том, что экономика остановилась давно уже. Это стагнация, рецессия. Нам все время, на мой взгляд, говорят неточные сведения относительно там 1% роста, 1.5% роста. Думаю, что нет этих процентов никаких. Это просто мистификация, поскольку Росстат теперь является частью Министерства экономики. Поскольку он часть Министерства экономики, он и дает соответствующие цифры. А официальный прогноз, последний, который сделал Улюкаев перед тем, как ему вручили корзину с колбасой, вот, был 20 лет стагнации. Вот 20 лет стагнации, вот. Вот. А вообще говоря,
за это колбасу и получил.
Это все то, что вот я перечислил. Рост налогов, рост цен на топливо, повышение пенсионного возраста, такое активное, год в год. Вот. Отъем вот этих вот пенсионных средств у людей. Причем это же сейчас объясняется тем, что изменилась демографическая ситуация, а она на самом деле никак не изменилась таким образом, чтобы решать. Проблема-то в чем заключается?
То есть и это вранье?
Экономика перестала работать. Угу. Да, с моей точки зрения, это не отражает реальное положение дел. Говорят, продолжительность жизни изменилась. Так она за счет чего изменилась? За счет уменьшения младенческой смертности. А какое это имеет отношение к пенсионерам? Да? Я вам скажу, что в середине 60-х годов Советский Союз входил в пятерку стран по продолжительности жизни. Она была всего лишь на 3 года меньше, чем теперь. А теперь мы едва входим в сотню. Вот вам, что произошло за это время. А наказали за это теперь пенсионеров. Еще говорят, угу. чтобы они работали. А где работали?
Где работать?
Кто готов им предоставить эти рабочие места? Наша экономика не требует этих рабочих
Конечно.
Мест. У нас же скрытая безработица очень большая. Ну, иначе говоря, вот это все экономическая ситуация вокруг вот этих направлена на что? На то, чтобы обеспечить гонку вооружений, обеспечить 24 триллиона на оборонные программы, вот, на то, чтобы жить в окружении, в изоляции, с умышленно построенной изоляцией со всеми странами, считать всех врагами, быть вот в этом положении, которое приводит к тому, что, конечно, кто же, с кого же будут брать деньги при остановившейся экономике? С кого? Конечно, с людей. Вот будут отжимать теперь у людей все, что возможно. Это расплата за 18 марта.
Да, да, но вот я хочу сказать, но люди-то все, как говорится, кушают
ничего,
и причмокивают.
Да. Значит, как вы только что сказали, вот что у вас складывается впечатление, что понимание растет. Ну, хорошо, если понимание растет. Я просто говорю, что это только начало развития событий. Вот они сейчас начинаются, сейчас будут приниматься все решения, связанные с тем, что серьезный и глубокий кризис в экономике, который... Ни Путин, ни правительство признавать публично не желают.
Ну, раз вы упомянули уже 18 марта, мы с вами после этого не встречались, и вы не были в студии радио «Свобода» ни на одной из программ с тех пор. Поэтому я не могу вас не спросить. Вас как-то, так сказать, шокировали результаты этих выборов и ваши собственные результаты, и... феноменальный результат победителя. И о чем они говорят?
Ну, что вам сказать? Значит, до начала выборов в декабре я написал короткую заметку, она называется «Моя правда», в которой я примерно рассказал, в чем я участвую, в чем я предполагаю участвовать, и примерно какие будут результаты, вплоть до того, что указал проценты, они оказались... Ну, примерно такими же. Чуть меньше оказались, чем я предполагал. Ну, как вам сказать?
Прямо и честно, вот так эмоционально.
Другие вряд ли могут быть результаты в авторитарной системе, которая находится на грани тоталитарной системы, в которой 35 миллионов человек голосуют через КАИБы, которые программируются, возможно. Это электронное программирование. И вообще, если имеется в виду, что весь мир обсуждает, в какой степени Путин влияет на выборы в Америке, то кроме улыбки ничего не вызывает ответ на вопрос, как он влияет на выборы здесь.
Ну да.
Как он здесь распоряжается этими выборами. И по составу участия в выборах, и по тому, как они проходили, и по тому, что они собой представляли. Это, вообще говоря, не выборы. Это был плебисцит. Плебисцит о любви народной к вождю. Ну вот он закончился, как закончился, ну а теперь начинается расплата за любовь. Так часто в жизни бывает. Плебисцит – это значит, что это неконкурентная политическая процедура. Я участвовал в этих выборах, потому что я считал, что мне принципиально важно сказать, что продолжение войны с Украиной – преступление. Политические заключенные – это преступление. Фальсификация дел – это преступление. Вот такая разборка, которая сейчас произошла в Карелии, допустим, да, или с Шестуном, которого тоже сейчас обложили со всех сторон. Это все, на мой взгляд, преступные действия в государстве, которое, вообще говоря, больше похоже на мафию.
Вместе с тем я читал, но я не знаю, это было не такое, так сказать, цитирование свободное, что после выборов в начале апреля, кажется, вы заявили, что, в общем, вы считаете, что вы себя исчерпали вот в такой вот борьбе за президентство и готовы уступить дорогу молодым. Это соответствует
действительно? Так, это же я готов уступить дорогу молодым, безусловно. Ну, безусловно, потому что если будут следующие выборы, вот, так они будут там через сколько? Через 6 лет. Но мне бы хотелось, чтобы было не один, а много молодых людей, которые могут претендовать тем или иным способом. Это большой вопрос, будут ли выборы, какие они будут, что будет происходить в стране. Но от этого не снимается вопрос, конечно, что нужно, чтобы молодые люди готовились. Я, кстати говоря, хочу сказать, что всем людям моего поколения следует об этом думать. Потому что жизнь требует, чтобы появлялись новые политики и новые люди. Ну, вот об этом я и говорю.
Да, но я надеюсь, что это заявление не обозначает то, что вы как-то ставите точку в своей политической карьере.
Нет, наоборот, это заявление означает, что я открыт для взаимодействия с новыми молодыми людьми и считаю это чрезвычайно важной задачей появления новых молодых людей в русской политике. Это сейчас очень трудно. Это очень сложный процесс в условиях авторитарной, полукриминальной, мафиозной системы политической. Это очень сложный процесс.
Ну, и насколько я знаю, в Яблоке в этом направлении какие-то идут телодвижения. Много принято молодых новых членов партии и все прочее. Да? Но вместе с тем, вот какая-то история, я хочу, чтобы вы мне прояснили. Вот такая история противоречивая с этими праймерис. С одной стороны, когда все мы об этом узнали, мы очень, естественно, этим воодушевились. Пусть в одной отдельно взятой политической ячейке будет действительно такая, так сказать, конкуренция, борьба, и все это интересно очень протекало, вплоть до того, что неожиданно потерпело такое поражение, как бы так сказать, фаворит явный, но потом вдруг произошел какой-то, так сказать, неожиданный слом, потому что победитель, как бы так сказать, значит, отказался от своих лавров, по сути дела, сказал, что не будет участвовать в борьбе за выход в финальный тур мэрских выборов. Так что все-таки произошло? Вот, значит, давайте из первых рук.
Значит, во-первых, должен сказать вам, что с моей точки зрения, при всех трудностях праймерис, потому что там надо отрабатывать процедуру, регламенты, были замечательные праймерис. Пришло очень много молодых людей. Мы увидели очень много молодых людей. То, что победитель снялся, я могу сказать следующее. Это тоже интересный результат.
Ну, интересно, в кавычках или без кавычек?
А вот сами посудите. Значит, человек снялся, потому что, я думаю, было оказано на него внешнее давление, так, каких-то сил. Вот,
силы, извините, яблочных или антияблочных?
Нет, ну какие яблочные силы не могут оказывать такого влияния. Угу. Я думаю, что было оказано определенное давление. Он взвесил свои силы, принял решение, что вот он уходит и уступает свое, так сказать, место другим. Это тоже результат праймерис. Потому что это значит, что вот человек смог их выиграть на дебатах, на дискуссиях, а подготовки для того, чтобы вести вот такую борьбу под давлением, еще не хватает.
Он вас разочаровал?
Нет. Ну, досадно было, когда победитель снялся.
То есть это для меня абсолютно неожиданный результат.
Я узнал, что он хочет сниматься за несколько часов, как он это объявил. Он мне рассказал об этом. Но дело-то в другом. Дело в том, что это тоже результат. Это тоже результат, и это наука, это урок.
Бесспорно.
Суть в чем? Что в следующий раз кандидатам нужно подходить еще с большей требовательностью с точки зрения того, на что они способны, какую кампанию они могут выдержать, готовы ли они к давлению. А давление, я вам по своему опыту могу сказать, это очень серьезная вещь. Меня снимал с выборов Борис Ельцин, меня снимали бандиты с выборов, меня снимал Путин с выборов, однажды даже снял бюрократически. Но вот давление на выборах — это вещь очень-очень... Да, меня снимали иностранцы. Они требовали, чтобы я снялся с выборов. Под самым жестким давлением
находился.
Это в 96-м году. Поэтому это тоже результат того, насколько ты можешь справиться с этой нагрузкой. Но что сделали эти праймерис? Они показали, сколько есть новых молодых людей, которые готовы и хотят участвовать в политике. Они дали возможность дебатировать, дискутировать, выяснять разные точки зрения. Тысячи людей приходили голосовать. Это все это транслировалось, много людей смотрело. Это все важные итоги.
Это все было очень интересно.
Вот,
говорю,
ну, важные итоги. Ну,
очевидец.
Ничего, не забывайте, в какой стране мы живем. И это действительно, я рад, что и вам было это интересно, и мне это было интересно, и люди к этому отнеслись. Ну, вот это и есть рост молодежи. Мы приняли много новых людей, вы совершенно верно говорите. Но еще есть тема, что люди не умеют конкурировать. Проигравшие вдруг начинают так реагировать на конкуренцию.
Можно, не инкогнито, можно не анонимно.
Нет, а потому что была очень жесткая борьба.
Ну, вы имеете в виду Сергея Сергеевича Митрохина?
Я Сергея Сергеевича имею в виду и другую группу поддержки, которая поддерживала того, кто снялся, Якубовича. Mm-hmm. Они, значит, конфронтация, которая там происходила, так сказать, в ходе борьбы, она, на мой взгляд, зашкаливала за нормальные вещи. Ну, это была реальная, настоящая конкуренция. Надо уметь жить в конкурентной среде. Вот что пытается сделать Яблоко. Но есть, нет политической конкуренции в стране, Яблоко учится, как обеспечить, как сделать, как войти в контекст политической конкуренции внутри партии.
Ну, не получается так, что немного как бы на кошечках тренируетесь? Действительно ведь, вот куда дальше? Вот праймерис, все провели.
Что?
Что дальше?
Ничего, значит, вот мы выявили не одного, а целую группу перспективных новых политиков. Мы будем с ними работать. Мы будем их готовить к выборам в Мосгордуму. Мы будем заниматься их политическим ростом. Мы на базе этих людей надеемся создавать основу для будущих выборов в Государственную Думу. Там, возможно, будем выращивать для президентских выборов. А откуда же вы хотите, чтобы эти люди появились?
Нет, только так, я согласен.
Вот так оно и есть.
Только так.
Вот так оно и есть. Вот для этого и делается. Мы постараемся создать политическую среду вокруг этого. Просто мы живем реальной жизнью политической. Это не пластмассовые, не искусственные процедуры. Они реальные. И поэтому и вы их заметили, и все их заметили. Да, не сразу получилось. Да, в определенном смысле первый блин комом. Да, мы не ожидали, что победитель скажет: я ухожу. Ну, а что в этом сверхъестественного? Нет. Жаль, Ну, это не сверхъестественно. Он так оценил свои силы, он так оценил свою перспективу. Он вступил, кстати говоря, в «Яблоко». Мы посмотрим, что будет дальше, как будут дальше развиваться события.
Понятно. А что, кстати, вот, ну вот дальше? Сейчас, насколько я понимаю, все на точке соперничества Сергея Митрохина и Елены Русаковой.
Да.
И что?
Ну ничего, на точке соперничества. Вот в тот момент, когда...
А вы кого поддерживаете?
Я поддерживал Сергея Митрохина, а теперь я хочу, чтобы сама партия определялась в выборе. Вот на праймерис я поддерживал Сергея Митрохина. И у меня были все основания его поддерживать. Вот,
вот Григорий Алексеевич, об основаниях. Я очень хорошо отношусь к Сергею Сергеевичу.
Да.
Но вам все-таки не кажется, что нету у него перспективы? Вот.
Почему? Мне кажется...
Уперся он в свой потолок.
Мне кажется, что он единственный политик, который реально... работал в городе. Ну так вот, поэтому я его и поддерживал. И считал, что в результате этой работы он заслуживает поддержки. Вот все. А он, кстати говоря, публично заявил, что через 6 месяцев он покидает пост руководителя московской организации. Это же тоже важное такое соображение, потому что он 14 лет руководит московской организацией, он ее покидает, там будут новые люди, мы принимаем новых людей, будет большое общее собрание, это будет в ноябре, и там будет выбрано новое руководство московской организации. Ну, вот так партия растет. Сейчас между выборами нужно проводить реформу партии, нужно привлекать молодежь, нужно давать ей осмысленную политику. Вот мы этим и стараемся заниматься.
Но разве именно для партии, именно для «Яблока» не было бы сейчас как-то гораздо более перспективно и чревато привлечением новых избирателей, если бы вы сделали ставку на ту же Русакову, если мы возьмем
ситуацию? Ну, вот так пускай партия, она... Партия, вот бюро, например, на первом этапе, после праймерис, рекомендовала региональному совету избрать Русакову. Они все же... оказали большую поддержку Митрохину, но без решения бюро это недостаточно. Ну, в общем, там много всяких перипетий. Вот сейчас бюро заседает, решает вопрос, как действовать дальше. Ну, пускай люди определяются. Но, кстати говоря, вы же поймите, что при особенности выборов, что такое выборы мэра Москвы?
Это все понятно. Все понятно. Дальнейшие муниципальные фильтры,
да,
и так далее.
Кто будет давать эти муниципальные подписи, как все это будет проистекать. Поэтому это тоже процедура по формированию новых политиков. И по тому, как они ведут себя в условиях конкуренции, как они выдерживают эту конкуренцию, как они друг с другом спорят, в какой форме общаются между собой группы поддержки обоих кандидатов. Русакова же глава Гагаринского района, она глава той команды, который выиграла все 12 мест в районе.
Причем это ведь традиционно,
да,
но при этом традиционно это очень,
да,
такой хороший район.
Где голосует сам Путин.
Да, да,
вот,
да.
Он у них на участке. И она выиграла все 12 мест. Значит, это она для «Яблока» очень важна. Вот есть две кандидатуры разные, с разными группами поддержки, с разной политической биографией. Ну так это же и есть нормальная политическая конкуренция.
Это нормальная политическая конкуренция, но не чревато ли это какой-то интригой, каким-то новым расколом?
Всякая конкуренция. Во-первых, у нас не было старых расколов.
Нет, ну новым вот, я имею в виду вот, не еще одним.
Кроме того, у нас не было раньше расколов. Но может случиться, все может произойти. Почему же? Когда-нибудь, там лет через 50, может произойти какой-нибудь раскол. Вот все его ожидают. Но я хочу нашим слушателям и зрителям сказать, друзья, это реальная политическая жизнь. Есть две политические фигуры. Хорошо, что две, правда? Между ними идет реальная конкуренция. Может, вы уже забыли, как, например, выясняются отношения, скажем, в Соединенных Штатах. Уверяю вас, не только на президентских выборах, но и на выборах сенаторов, но и на выборах в Палату представителей. То, что происходит, это везде, это действительно реальное, это не кукольная игра. Там каждый со своими амбициями, каждый со своими представлениями, каждый со своими командами поддержки, у каждого есть свои ставки на это. Каждый из них шел к этому времени долго. Например, Сергей Митрохин очень долго готовил себя. Он уже однажды участвовал в морских выборах, неудачно участвовал. Теперь он считает, что он будет более удачно участвовать. Вот на данный момент хочу подчеркнуть, пускай партия в свободном режиме, свое бюро, конференция, общее собрание, пускай решают вопрос о том, кого они хотят видеть кандидатом в мэра Москвы.
Понимаю, но...
Вот, и не надо... у нас же как? С одной стороны, всем хочется реальной политики, и хочется реальной конкуренции, и хочется, чтобы был выбор, и чтобы были разные лица, и чтобы была соревновательность. А с другой стороны, как только какой-то спор, все сразу, как дамочки, падают в обморок и говорят, ах, вот они уже там поругались, какие бедные у них. Он про нее сказал, что, как он там сказал, он ее назвал там, а она его назвала как-то еще там. Ну, спокойнее.
Ну, потому что, спокойнее. Ну, потому что болеют действительно за единственную тейку. Вот ведь я хотел философски обобщать болеют, тему яблока.
Значит, вот болеют, это значит, что надо поддерживать институты и надо поддерживать процесс. В данном случае болеть, это значит сказать, учитесь проводить праймериз. Вы провели праймериз? Молодцы. Вы первый раз провели? Первый раз. Вот наши советы. Надо делать так и так. Вот. Мы вас будем поддерживать. Если вы будете продолжать эту линию, если вы отважитесь принять в партию сотни молодых людей, которые хотят быть в партии, если вы научитесь
с ними работать. А есть такие, которые сейчас стоят в очереди
людей.
И еще не приняты?
Сотни
людей. Ну, так принимайте их, как говорится,
чохом. Не так все просто. Вот чохом. Чохам не надо делать ничего. Но уже время прошло, и думаю, что этот, вот этот период будет завершен, и они будут приняты.
С Максимом Кацем продолжается
сотрудничество? Да, конечно. Он вступил в партию уже давно.
Вступил в партию. Замечательно. Да. Замечательно. Ну, я о нем хорошего мнения, но помимо этого, просто я считаю, что вы такие молодые, молодой интеллект. Это замечательно.
Вот, он интересный человек, у него интересные умения и знания, которые будут очень полезны. Но он и сам человек интересный. Но опять же, участие в политике – это новая стезя для него тоже. Там
конечно,
несколько другие правила, чем просто в организации каких-то, ну так скажем, каких-то
ивентов.
Мероприятий, мероприятий, ивентов, хайпов, там, драйвов, вот, и всяких других вещей. Это немножко другая квалификация нужна. Но человек, он смышленый. А кстати, существует ведь еще проблема старого поколения и нового поколения. Это же тоже очень большая проблема. Люди разговаривают на разном языке, они с трудом понимают друг друга. И из-за этого тоже большие трения.
А иначе вот кто, говоря, извините, вот, вот так сказать, второе, именно врезаясь в этот вопрос, а кто должен проделать больший путь в противоположной стороне? Старшие к молодым или молодые к старшим?
Одинаково,
для понимания.
Одинаково. Одинаково. Одинаково, потому что иначе не произойдет обновление. Между прочим, наша с вами страна дважды погибла от того, что она это совершенно не умеет. В 17 году государь-император не соглашался ни с какими серьезными, глубокими политическими реформами.
Да.
Он же сам писал в своих дневниках. Я не могу себе представить, как правительство отчитывается не передо мной, а перед, скажем, той самой Государственной Думой. А это говорил государь-император. И чем это закончилось, вы знаете, в 17 году. Дальше. В 91-м году неспособность обновляться советской системы.
Сколько Михаил Сергеевич сделал?
Закончилось все развалом. Потому что неспособность. Началась,
ну, этот развал был торпедирован все-таки.
Конфронтация началась. Началось жесткое выяснение отношений. И система не позволяла обновляться. Хотя он там старался это сделать. Все развалилось. Вот наша партия старается, учится, как обновляться. Сейчас самое такое время между разными выборами, чтобы научиться это делать. Я не уверен в успехе, но и мы будем очень стараться.
А вот философски обобщая так тему яблока, вот как все-таки все эти, так сказать, административные ресурсы и прочее отставляя в сторону, вынося за скобки, вот ни в одной партии нету такого количества умных, порядочных, ярких людей, как в «Яблоке». Тут действительно собрано, если мы посмотрим как бы на первый и на второй ряд партии, ну вот это и есть элита нации. Почему нет политического успеха? Вот я имею в виду, есть ли какие-то ваши ошибки?
Да у нас всегда есть ошибки, это бесконечно. Но только не мы устроены как парламентская партия. То есть партия парламентского типа. Мы 10 лет были в Государственной Думе, вот, и на этом сформировали свое устройство. Мы партия, которая участвует практически во всех выборах. Вот сейчас жесточайшую борьбу ведет Лев Шлосберг за возможность участия в выборах губернатора.
Не своего участия, а кандидата.
От партии. Угу, от угу. партии.
Очень забыл опытного, фамилию, но...
очень опытного, mm-hmm. очень Аршинов,
Аршинов
очень
да, да, да.
опытный, серьезный человек. С чем mm-hmm. он сталкивается? Он сталкивается с тем, что в приказном порядке отбирают все подписи, чтобы не выпустить его на выборы. О каком политическом успехе вы спрашиваете? Причем здесь ваш вопрос о политическом успехе? Давайте сначала играть, как в футболе, в равных условиях, и тогда посмотрим, у кого будет успех. Ну, угу. игра же происходит по-другому. Вы приходите на футбольный матч. Так мало того, что все судьи играют в одной из команд. Мало того, что на поле примерно 10-12 мячей. Мало того, еще и конечный счет уже висит на табло. Вы только туда пришли, там уже висит конечный счет на табло.
И, и игроков в противоположной да, команде дальше, вдвое больше.
Да, дальше вы мне задаете... Да, и ворота у одного метра, у другого 100 метров. Вот, дальше вы меня спрашиваете, а что это вы так плохо играете в футбол?
Ну, я не спрашиваю.
Ну,
я...
А вы же спрашиваете про политический успех.
Я спрашиваю значит, провокационно.
Значит, правильно. Значит, вот я хотел бы нашим слушателям сказать важную вещь. Друзья, значит, мы стараемся заниматься политикой в условиях, когда в стране принципиально отсутствуют политически значимые независимые средства массовой информации. Они просто отсутствуют, а те, которые есть, они работают только на одного человека, на Владимира Путина, и полностью узурпированной с точки зрения форматов, с точки зрения содержания, с точки зрения пропаганды. Второе. Мы работаем в стране в условиях, когда отсутствуют свободные источники финансирования. Они жестко контролируются все финансовые потоки. Никакого независимого бизнеса, никакого размера и никакого формата в стране нет. И третье. Мы работаем в стране, в которой отсутствует независимая судебная система. То есть судей на поле нет. Они все в той стороне. Когда у вас нет свободной прессы, нет свободных денег и нет независимых арбитров, политическая партия, которая парламентского типа, это все равно, что в этих условиях, все равно, что пловец в бассейне, в котором нет воды. Ну, все ходят в трубках, в масках, там,
в плавках.
Да, в плавках. В ластах там что-то изображают, а воды-то там нету. А воды нету. Ну, говорят, может, потом напустят. А некоторые еще и прыгают с вышки туда, тоже изображая, что они прыгают. Вот. Ну, все мы это знаем.
Как в старом анекдоте про сумасшедший дом.
Конечно. Так оно примерно и есть.
Да.
Но, друзья, если сегодня этого не делать, пока еще есть возможность хоть и это делать, значит, не будет ничего в будущем. Если сегодня не работать с молодыми людьми, не готовить их на будущее, значит, будет так, как сейчас, только гораздо скучнее и гораздо хуже. Еще раз, все это происходит в условиях настоящей войны, в условиях кровопролития, в условиях, когда многие люди сидят в тюрьмах. Это все не игрушки.
Не игрушки. Ну вот к вопросу о войне. Ходили слухи, что Путин вам предложил пост, должность уполномоченного по украинскому урегулированию. Было дело?
Нет, обсуждал.
В общих
чертах,
да?
Я дважды обсуждал с ним эту тему, но предложения никакого не было. Просто было обсуждение, что необходимо решать эту проблему, и что у меня есть взгляд, как это делать. Я представил ему план, как это нужно. А это, я считаю, нужно делать любому человеку.
Конечно.
Вот любому,
это, конечно,
у кого
конечно,
есть план, конечно. Чтобы прекратить войну. Но
А какая все-таки реакция была?
Я подумаю, это интересно, и все.
Все, больше ничего.
Ну, то есть нет никакого политического желания ничего делать в этом смысле.
И уполномоченным остался господин Сурков,
ну,
который
осталось,
активно участвовал в развязывании
этого
конфликта.
Все. Вот как оно есть, так оно есть, и все. Оно ничего не меняется. Вот. Нет политической воли это прекратить. Это другая вещь. Вот в сочетании с футболом это, конечно, выглядит впечатляюще.
Эффектно, да. Это выглядит. Еще одно ваше высказывание о том, что сделанное, кажется, в интервью Deutsche Welle, о том, что Путин грозит миру ядерной войной. Вы действительно считаете, что он способен на такой шаг ради сохранения своей власти и еще каких-то целей? Или, может быть, не точно?
Да, я смотрю, как идут дела, и считаю, что... Так он сам говорил, что когда обсуждалась проблема Крыма, они обсуждали проблему применения ядерного оружия, что тут спрашивать? Вот и все. Кроме того, есть такое опасное заблуждение, что можно использовать тактическое ядерное оружие. Это опасное очень заблуждение, потому что, по мнению всех военных специалистов и экспертов, с которыми я имел возможность разговаривать, обсуждать эти, это немедленно приведет к большой войне. Никакого точечного использования.
Точечный удар ядерный по Бердичеву.
Вот никакого ничего точечного здесь не будет. Тут немедленно все превратится в большую войну. Да, это большая вот опасность. И что бы сейчас надо было делать? Надо, чтобы были меры доверия, их нет. Многое достигнутое за последние 50, а я бы еще сказал, больше, чем 50 лет, после Карибского кризиса 62 года, да, оно все сейчас не действует, ликвидировано. В то же время есть многие такие неожиданные вещи, которые трудно объяснить. Вот главы всех наших разведывательных служб вдруг одновременно появляются в Вашингтоне. Да. О чем-то они там говорят. Начальник генерального штаба встречается в Финляндии с начальником объединенных штабов.
Причем, как всегда, сперва все врут, что этого не было, потом...
Да. Вот что там происходит? Мы ничего про это сейчас сказать. Если налаживаются какие-то меры взаимопонимания, ну, слава богу. Но если все будет продолжаться вот так, как это внешне существует на сегодняшний день, это действительно очень опасно, и это грозит реально войной.
Ну вот, есть мнение, в общем, что Запад-то, что называется, так сдает назад в своем таком противостоянии с российским президентом и готов уже принять его, чуть ли не готов принять в свои объятия, тем более, что там на западной стороне есть такой свой игрок в чужой команде, как говорили в нашем детстве, как президент США, все время раздражающийся с какими-то неожиданными такими экстравагансиями.
Вы обсуждаете, что происходит в «Яблоке». Вот. А я вам могу сказать, вы посмотрите, в какое положение. Сейчас я в шутку это скажу, но шутка будет такая. Посмотрите, в какое положение он себя поставит. Путину достаточно вот во время футбола где-нибудь сказать, да, должен признать, Трамп наш агент. И все. Его снимут с работы. Вы представляете себе? Вот поставить себя в такое положение. Это ж вот иметь такого президента. А ему просто достаточно сказать, да, да, вот вы знаете... Не хотел я раньше говорить, ну вот вам и все. А теперь должен сказать, вот. Или там послать ему флешку какую-нибудь с какими-нибудь...
Ну, Трамп сам не отстает. Если верить, недавно заявил, что Крым это принадлежит России и так далее.
Потому, может, и заявил. Вот.
Вам не кажется, что между ними много сходства какого-то такого?
Так я вам просто вот говорю, что есть проблемы глобального масштаба. Они, конечно, отражаются на всем. Вот. И, ну, я за то время, которое я слежу за политикой и участвую в ней, а это не один десяток лет, как вы знаете,
да,
я никогда не видел, чтобы были такие в конфликте в семерке.
Да.
Я никогда не слышал такого, чтобы президент Соединенных Штатов грозил премьер-министру Канады,
да,
что он заплатит за это. Я никогда не представлял себе, что в Канаде будут пикеты стоять, не покупай американские товары. Значит, вся вот эта вот атмосфера и конфликт, который есть сегодня между Европой, торговый конфликт с Соединенными Штатами, это не облегчает нашу ситуацию в целом. То есть это какая-то проблема фундаментальная. И можно сказать, сделать предположение о сути этой проблемы. А суть этой проблемы заключается в том, что те ценности и принципы, которые были заложены в основу миропорядка после Второй мировой войны, они ослабли, их понимание современными политиками резко пошло на убыль, и они не превращены в институты. Отчасти пытались их трансформировать в институты, и на этом построили миропорядок. А потом произошел откат.
Произошла сама девальвация институтов, вот, между прочим, да, того же ООН вот, и все вот, прочее.
Да, и произошел откат, и мы сейчас с вами наблюдаем следствие вот этого отката. Вот таково одна из версий объяснений, как это могло случиться и почему это случилось именно так. И в этих условиях важнейшим, принципиальным вопросом является возврат к пониманию того, на чем фундаментально должны быть построены и политика, и международные отношения, на ценности человеческой жизни, на ценностях человеческой свободы. И это сегодня не является центром политики. Ни человеческая жизнь как таковая, ни человеческая свобода, ни свободный рынок. Это перестало быть главными ценностями.
Да, и, наверное, одним из подтверждений, то ли опровержений этой мысли все-таки являются вот переговоры, такие, опять же, абсолютно неожиданные. Кто-то их считает невероятной победой, кто-то невероятным, в общем, невероятной деградацией демократии. Переговоры Трампа и Кима. Как вы их оцениваете?
Ну, что сказать, за спиной Кима десятки миллионов людей находятся в нечеловеческих, страшных условиях.
А этот говорит, тем вообще менее, хороший парень,
тем не менее,
любит свой народ.
Да, ну вот, вот так это именно иллюстрация того, о чем я сейчас вам
говорю. Да, 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 я просто подбросил. Значит,
там за спиной
еще
у него
пример.
Концлагеря, там за спиной у него то положение, в котором находятся десятки миллионов людей.
Люди там траву жрут.
Много десятков миллионов людей. Да? Президент Соединенных Штатов не считает это проблемой и обсуждает с ним другие вопросы. Это, кстати говоря, означает что? Что вся политика, которую проводила Северная Корея с помощью Китая и отчасти, наверное, России по производству ядерных ракет, увенчалась колоссальным успехом.
Абсолютно.
Ну вот и все.
Абсолютно.
Значит, и все должны дальше так
и
делать.
И хороший пример для российской власти.
Да, значит, и
хороший
все должны
пример.
Действовать так же.
Да.
Все. Значит, что это означает? Что вместо ценностей, принципов, сути дела, сути человек, свобода, свободная экономика, вместо всего этого всем правит страх. О чем это говорит? Трамп испугался, вот он беседует с тем, кого он испугался.
Конечно.
Кого он не боится, он с тем не беседует.
А обозреватели это сравнивают с Рейкьявиком. Причем тут Рейкьявик?
Я не знаю насчет Рейкьявика, это другая вот история, это там совсем
другие... Нет, ну в Рейкьявике встретились действительно
другие,
люди, пожелавшие найти общий язык.
Другой сюжет. Здесь я затрудняюсь сказать, лучше пускай встречаются, чем воюют, но суть дела, конечно, в том, там же слова не было сказано о людях, которые в той же Северной Корее теряют судьбу. Там же живут...
Нет, там было сказано, что этот Ким любит свой народ.
Ну вот как он. Ну, вот.
Красноречивее не скажешь.
Тут я больше ничего.
Красноречивее просто, да. Чем ну, господин Трамп не скажешь.
Я поздравляю тех, кто
любит свой народ, ест его, как говорится.
Вот. Как думаете, выберут Трампа еще на один срок? Вот вам вопрос.
Все может быть, потому что действительно похоже, мир сошел с ума.
В том-то вот и
мир сошел с ума.
Я не знаю насчет мира, но то, что стоит такой вопрос. Это вопрос очень существенный. Вот он.
Да, да. Знаете, о чем вас спросить? Сперва задам один вопрос, потом, вне зависимости от ответа на него, задам follow-up такой question. Фильм про Собчака видели?
Нет.
Не видел, естественно. Так я ожидал такого дипломатичного ответа.
Я так скажу.
Но, наверное...
Я лично знал хорошо так. Довольно Анатолия Александровича. Угу. Знал историю, связанную с ним. Знал, как все это получилось. Ну, может, посмотрю когда-нибудь, интересно сравнить.
Вы согласитесь или не согласитесь с мнением, высказанным в своем блоге вчера, кажется, или позавчера, на днях Илларионовым Андреем, о том, что это, в общем, все на самом деле такая одна сборная преступная команда от Гайдара, Ельцина, Собчака, его правой руки Путина и до сегодняшнего дня. Вот такая он полностью прочертил, значит, что, единую траекторию.
Что я могу сказать? Анатолий Александрович был более сложной фигурой, чем это может показаться.
Ну, это мы так всегда говорим, покойников.
Во-вторых, не мне его судить. В-третьих, все перечисленные вами люди были всегда моими принципиальными политическими оппонентами. Я ни с кем из них одну политику не делал и не желал делать. Потому что я считал, что политика, которую проводил Борис Николаевич, и люди, названные вами, включая Анатолия Александровича, приведет именно к тому, я не знал, в каких конкретно формах, но в итоге приведет к чему-то тому, где мы находимся сегодня. И с точки зрения экономического развития, и с точки зрения политического развития. Я категорически не принимал политику, которую проводила вся эта группа. Да, вся эта группа провела такую политику в России, экономическую, и политику в целом, которая стала фундаментом для построения в России вот той экономической и политической системы, в которой мы сегодня находимся. Это они заложили фундамент этой системы. А потом сложились так обстоятельства, что в эту систему пришли деньги в связи с высокими ценами на нефть. И эта система сцементировалась, и вот она представляет собой...
С точностью вот до месяца. Вы можете сказать, когда была пройдена развилка? Когда вот страна могла пойти по одному пути, а пошла по этому?
Она... Это вот интересный вопрос. Там было их несколько.
А вот мне хочется вот какую-то
вот
такую.
Вот давайте мы самые главные вещи с вами обратим внимание.
Значит, у нас полторы минуты, но мы уложимся.
Были приняты решения о том, чтобы провести снятие контроля за ценами в один день. В результате гиперинфляция 2600%, что явилось конфискацией. Второе. Приватизацию в этих условиях проводить стало невозможно, и собственность коррупционным способом, мошенническим, просто раздали близким к власти людям. Потом провели выборы 96 года, и потом назначили охранника для всей этой системы. Им оказался Владимир Путин. Вот вам все, что было сделано тогда. Вот, вот, шаг за шагом. Плюс война, плюс столкновение с Верховным Советом, расстрел Белого дома. Что люди могут вспомнить из того времени? Вот. Тем не менее, должен сказать, что в историческом смысле Россия шла в правильном направлении и совершала множество ошибок и преступлений на пути. А сегодня Россия идет просто в антиисторическом направлении, просто в тупик.
Блестящий анамнез. Спасибо. В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Вы смотрели программу «Лицом к событию» с участием Григория Явлинского. Вел передачу Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.